Сегодня хочу одно местописание вначале открыть с вами и прочитать, и немного порассуждать с вами об одной теме. И это местописание, записанное 2 Тимофею, 1 глава, 5-6 стих. Помните, это наставление Тимофею Павла. И он говорит такие слова: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Эвнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Правда же, да? Правильно я прочитал? «Приводя на память», он говорит, «я помню твою нелицемерную веру». И он говорит, я помню, слава Богу, когда у нас вера нелицемерная, правда, друзья? Кто думает, что его вера нелицемерная? У нас настоящая вера, мы верим Богу по-настоящему, правда же? И по-серьезному, это не просто разговоры, знаете, когда мы говорим одно, а живем по-другому. И он говорит, Павел здесь, он пишет ему, и мы знаем, что апостол Павел на то время, он уже находился в тюрьме. Он был гоним за веру, и мы знаем все эти события, возможно, читали, изучали эти места Писания. Но он говорит, я постоянно вспоминаю об этом, я думаю об этом. Он говорит, у тебя есть нелицемерная вера, которая также была у твоей бабки, у твоей бабушки Лаиде, или бабки, бабушки, ну, здесь написано так, в синодальном, и матери твоей Эвнике. И он говорит, уверен, что она и в тебе, по сей причине, напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Итак, что мы видим здесь? Он говорит здесь о даре, он говорит здесь об отношениях с Богом. И вы знаете, я никогда не думал об этом месте Писания именно в таком смысле, которым хочу сказать вам сегодня. Я не то чтобы не думал, я просто этого не замечал. А что именно? Что он говорит ему? Такие слова. Напоминаю тебе возгревать дар, который в тебе. Вы никогда не задавались вопросом, что почему Павел говорит Тимофею? Тимофей вообще в Писании очень позитивный пример, правда же? Он не грешник, он не блудник, он не вор, правда же? Он не пастор, который все завалил, все, всех обманул и ушел. Нет, он хороший человек, правда же? Он хороший служитель. Он, это был человек, которого Павел рукоположил на служение. И потом у него свои дела, он два года служил в Ефесе. И его служение в Ефесе было таким достаточно славным, мощным, с чудесами, с проявлениями силы Божьей. И там образовалась большая община, огромная церковь. И Тимофей остался там, и он исполнял служение, пасторское служение. И вот здесь почему-то Павел через некоторое время в своем послании, находясь в заключении, он пишет ему такие слова, чтобы он, напоминаю тебе, он говорит, по этой причине, я уверен, что у тебя твоя вера в тебе, она нелицемерная, у тебя твоя вера нелицемерная, твоя христианская жизнь нелицемерная, ты настоящий христианин, ты не тот, кто живет двойной жизнью, я знаю твою бабушку, и она была такой, я знаю твою маму, я знаю твоего папу, образно говоря, и твоих родных, они были такими, и все твое семейство такое, и с этим все хорошо, но он говорит, по этой причине напоминаю тебе, возгревай дар Божий, который в тебе. И ключевое слово здесь не дар, и ключевое слово здесь не в тебе, а ключевое слово здесь возгревай. Я хочу об этом немного поговорить. Он говорит Тимофею, возгревай дар Божий, который в тебе. В каждом из нас есть дар Божий. В каждом из нас есть что-то от Бога, правда же? Так или нет? И если посмотреть на ситуацию, я думал, а почему Павел говорит Тимофею такие слова? Я не понял. С ним же вроде было все хорошо. Да, ну да, с ним нормально все. Но он говорит, почему он говорит, возгревай дар Божий, который в тебе? Я попытаюсь предположить, что каждый из нас переживает разные времена в наших отношениях с Иисусом. Правда же? И я скажу так, что ключевым моментом, основным, что происходит в нашей жизни вообще, является не приобретение новой машины, квартиры, хороший ремонт, или начал бизнес, заработал какое-то количество денег и так далее. С этим все нормально, но ключевым является в нашей христианской жизни, это наши взаимоотношения с Иисусом. Правда же? Вы что-то не согласны со мной. Вы так молчите, думаете, что он хочет сказать? Я это имею в виду. Ключевыми, основными, стержневыми являются отношения с Иисусом. Потому что если отношения с Иисусом будут на высоте, все будет норм. Даже если сейчас нет денег. Но если сейчас, ну ладно, я такие категории беру, знаете, как бы, это ничего не обозначает. Но знаешь, если даже много денег, но отношения с Иисусом никудышние, огонь пропал, все никак, тогда все может заканчиваться немного не очень, правда же? Поэтому никто не говорит, что у Тимофея была проблема со служением, и он где-то провалился и так далее. Но все нормально, развивалось служение, росла церковь, Евангелие распространялось. Это был Ефес, знаете, да? Это было в Ефесе. И вы знаете, что Тимофей мог, я могу предположить, что он мог переживать и сражаться с какими-то вещами, которые были в том обществе, в той атмосфере. И мы знаем, что в Ефесе, кто мне подскажет, располагалось одно из семи чудес света. Это что это было? Это храм. Храм Артемиды. Если вы были там, вы можете посмотреть какие-то развалины. И в этом храме процветало. Это не просто был храм. Это было общество, это была культура. Это были люди, которые жили в этом. И христианство, и христиане соприкасались с этим всем. И это процветало в том регионе. Язычество, поклонение, страстное, чувственное поклонение. Не буду входить в детали. И в регионе изобиловало колдовство, я бы сказал так. И было преследование христианства, были гонения определенные, было определенное давление. И два года, как я сказал, Павел провел там. И там было мощное начало, там было пробуждение, там началась церковь. И теперь Тимофей, Павел сидит в тюрьме, и Тимофей является лидером этого христианского движения, славного пробуждения. И мне кажется, он тоже соприкоснулся с какими-то трудностями, с какими-то вещами, которые встали против него. И я просто раньше так не видел, но я сегодня задал себе вопрос. И я говорю, я подумал, зачем Павел пишет это Тимофею? У него вроде бы все нормально, но он пишет и говорит, возгревай то, что в тебе, возгревай тот дар, который в тебе. Мне кажется, если предположить, то мне кажется, что у него были тоже такие моменты, когда где-то внутренне он мог потухать, или, знаете, его огонь христианской жизни, его рвение и так далее, оно немного ослабевало. Правда же, да? По этой причине Павел говорит, возгревай дар, который в тебе, возгревай твою духовную жизнь, которая в тебе. Что я имею в виду? Я и хочу сегодня говорить о том, что нам нужно возгревать постоянно нашу духовную жизнь. Потому что, например, да, иногда бывает разжечь костер очень сложно. Правда же? Разжечь огонь бывает очень сложно. Зажечь кого-то Богом, пробуждением и так далее. Бывает очень сложно, но это еще не все. Это только первая часть вопроса. Вторая часть вопроса — это поддерживать огонь. Я задаю сегодня вопрос этот. Я говорю, какие мои отношения с Господом? Они достаточно горящие, они пылают или они затухают? Они, огонь горит или просто тлеет? Я горю для Бога или я поражен какой-то борьбой? Потому что реальность такова, что огонь в нашей христианской жизни, огонь по Богу, он по-любому затихает и в конечном смысле умирает, если этому не уделять внимания. Любой огонь, это только вечный огонь не тухнет. Но вечного огня не бывает, правда же? Там есть горелка, из которой подается средство или что-то, что горит, газ там и так далее, правда же? И ты не можешь сказать так, что Бог дал мне вечный огонь. Да, Он дал тебе огонь. И понимаете, да, огонь это тоже выражение образное. Нет у нас внутри огня, в смысле там нет горелки. Но это говорит о нашем состоянии, правда же? Когда мы говорим об огне, мы говорим о состоянии. Это тоже как некий образ. И вот что я хочу сказать сегодня, что для того, чтобы огонь продолжал гореть, его нужно поддерживать. Нужно дровишек подбросить, нужно чего-то подбросить, чтобы иначе, вы знаете, вот когда я жарю мясо, и, например, во дворе, и на мангале разжигаю огонь, и там может быть такой классный огонь, знаете, такой классный жар. Но через некоторое время, если я пойду в дом, обычно, если мы уходим, пока мы покушали, я прихожу, зависит от погоды тоже, мангал уже совсем холодный даже, мертвый, уже даже ни дым, ничего нет. Но вы знаете, если бы я подбрасывал туда щепки, если бы я подбрасывал туда источник для этого, чтобы что-то, что могло гореть, это не закончилось. И вы знаете, как я сказал, что может быть зажечь огонь не трудно, но не всегда является легким поддерживать огонь и остаться горящим. И апостол Павел говорит Тимофею: я молюсь за тебя, и он пишет ему послание. Он говорит: я знаю, что твоя вера искренняя и нормальная, и твоя вера такая, как нужно, и она не лицемерная, но вот по этой причине, я уверен, что она такая же, как у твоей бабушки и мамы, но вот по этой причине я напоминаю тебе, возгревай дар Божий, в который в тебе. Может быть, речь идет не только о его жизни с Богом, а о даре, который он имел по рукоположению, пасторском даре, или, я не знаю, может быть, дар пророчества, или какой-то дар у него был особенный от Бога, который он получил через рукоположение. Но ведь мы все понимаем, что когда наш огонь по Богу внутри затухает, то и дар наш затухает, правда же? А? Или вы знаете, или мы думаем, что это работает так, что кто-то просто отошел, отступил, а дар его горит, и он, знаете, огненный. Нет, это все вместе. Если человек полон огня, полон Бога, если он ревностен, если он ищет Бога, христианин, тогда и дар его такой же. Итак, люди устают. Будете со мной спорить или нет? Люди устают. Я так устал в этой поездке. Ну, почему я устал? Да, физически. Потому что я взял с собой тинейджера в дорогу. Взял дочь. А она хочет всегда ходить. И там у нас компания была таких же похожих. И я давно не проходил почти 20 километров по городу. Я был не готов. Но вы знаете, я устал. Но я поспал, отдохнул, и все нормально. Но вы знаете, вот что я должен сказать? Люди устают. Вы устаете? И люди устают не только физически, но люди устают, остывают на работе. Люди остывают от своих машин, остывают, устают от своих домов, от одежды. Довольно часто люди охладевают в отношениях, и не только с Богом. Почему люди разводятся? Вы знаете, они были самые счастливые люди, когда встретились. Они готовы были, но они не врали. Они любили друг друга так. Они говорили: и в огонь, и в воду, и все отдам. И так и было. Но прошло лет 5, 6, 7, 8. Они устали друг от друга. Они устали смотреть, знаете, что-то однообразное. Один мальчик в доме, одна девочка в доме, моя жена. Люди устают, разводятся, разрывают отношения. Очень часто отношения охладевают. иногда с друзьями, с семьей, знаете, как я сказал, от браков, которые были самыми сильными, которые были раскаленная любовь и страсть друг к другу, и посвящение, нереальное посвящение, истинная любовь. Иногда остаются, знаете, как у меня на мангале, остается что-то, что можно подсыпать, мы используем, знаете, это для чего? Это калийное удобрение, мы используем это для того, чтобы подсыпать, удобрить цветочки, когда сажаешь, или еще что-то, знаешь. Не дай Господь, чтобы от моей веры и от моего христианства, от моего брака или еще чего-то осталось только удобрение, которое можно подсыпать, правда же? По крайней мере, я говорю иносказательно, по крайней мере, Бог этого не хочет. И знаете, я думаю, что Павел пишет Тимофею, он говорит: Тимофей, возгревай дар, возгревай свою духовную жизнь, возгревай свои отношения с Богом. Господи, пусть моя жена возгреет это. Не возгреет ни жена, ни сосед, ни пастор, никто. Он говорит, ты должен возгревать этот дар. Ты должен гореть. В твоей жизни должен быть огонь. Вы здесь? Скажете, пастор, надоел уже. Должен, возгревай. И так далее, и так далее, и так далее. Но я думаю, что когда его огонь немного угасал, Павел написал ему письмо, и ему нужна была немного помощь и ободрение Тимофею, и он говорит, у тебя получится, если ты это сделаешь. У тебя получится, если ты это сделаешь. Если ты не опустишь руки, у тебя получится. Наверняка, я уверен, что ты хороший человек. Твоя вера истинная, и у тебя получится. И он напоминает ему о подлинности его веры, о рукоположении. Он напоминает ему о даровании. Он напоминает о чем-то, что было высвобождено в его жизнь. Потому что, когда эти вещи происходят, человек говорит, там мне все равно. Я все хочу бросить. Мне все надоело. Все вот здесь сидит. Потому что он может ничего не видеть, кроме своей усталости, какого-то разочарования, каких-то обстоятельств, которые его окружают. И он говорит, стоп, стоп, Тимофей, подожди, я хочу правильно сфокусировать тебя. Ты не туда смотришь. Вспомни о том даровании, о рукоположении, о том, что Бог сделал в твоей жизни, о твоем предназначении, о твоем пути. Ведь это самое главное. Да, это факт. Может быть, ты подзатух, может быть, трудно, может быть, сложно, может быть, денег не хватает, может быть, вдохновения не хватает, но стой, подожди, возгревай дарование, которое в тебе. И он говорит, я напоминаю тебе о том, чтобы постоянно возгревать дар Божий. 2 Тимофею 1:6, это один из переводов. Я напоминаю тебе о том, чтобы постоянно, скажи, постоянно возгревать дар Божий, Божью жизнь, которая в тебе. Иногда мы думаем, все само по себе происходит. А потом смотришь, ископытился, уже думаешь, уже нет никаких сил даже решение принять правильное. Нет, нет, все само по себе течет только по наклонной плоскости, правда же? Для того, чтобы идти тем путем, который Господь хочет, и иметь те процессы в своей жизни, которые Бог хочет, нужно прилагать усилия. Потому что Иисус сказал, ну не потому что, а Иисус сказал, что Царство Божье усилием берется от дней Иоанна Крестителя и до ныне. И всякие прилагающие усилия восхищают Его. Это одна из вещей, которая касается Царства Божьего. Это наши отношения с Иисусом. Я вам гарантирую, я вам дважды, трижды гарантирую, если не прилагать усилия к этому, оно затухнет, оно станет неважным, оно станет не то, что второстепенным, оно станет где-то вообще на задворках твоей жизни. И потом ты можешь, или я могу потом просто думать, а, ну да, вообще-то я же христианин, я же помолиться должен. О, сколько дней я не молился? 2 недели. Не молился 2 недели. Попробуй не поговорить со своей женой 2 недели. Не пробовали? Вы так на меня смотрите? У Петровича, Владимира Петровича не получается, а у всех остальных. Вам расскажут. Вам зададут вопросы. Я думаю, что если кто-то не разговаривает со своей женой 2 недели, у вас большие проблемы. С женой надо разговаривать каждый день. Ладно, я не буду эту тему развивать. Но вы знаете, я о том же. Долгосрочный успех и перспектива, и отношения с Иисусом не появляются из ниоткуда. Я не буду уходить в дебри, но просто несколько практических вещей скажу. Я уверен, вы их знаете. Но еще вам открою один секрет. Нам не особо нужно узнать что-то, чего мы не знаем. Так, кое-что мы не знаем. Но вы знаете, честно сказать, я вот думаю, есть столько вещей, которые я знаю много лет, и они не работают, потому что я их не делаю. Очень часто нам нужно просто использовать то, что мы знаем, и делать то, что мы знаем. Сейчас пастор где-то он нарыл в Польше рецепт счастливой жизни. Вообще даже не пытался. И не собираюсь. Но я скажу вам, есть вещи, которые мы можем и должны делать каждый день. И я не говорю, что вы этого не делаете. Но эти вещи, они сохранят и будут развивать Божий огонь в отношениях с Иисусом в нашей жизни. И первая вещь, первое, что я скажу, это поклонение Богу. Скажи, поклоняться Богу. Важно ли поклоняться Богу? Сколько нужно поклоняться Богу? Где нужно поклоняться Богу? Такие вопросы. Вы знаете, поклонение Богу – это не только две песни в церкви после всех там пожертвований и так далее. Мы спели две песни в церкви. Это ничтожно мало. Это просто ничего. Когда Иисус там разговаривал, помните, Евангелие от Иоанна, 4 глава, и там был спор по поводу поклонения, где нужно поклоняться, как нужно поклоняться. И он сказал, что настанет время, и настало уже, когда настоящие поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. И не написано, где и сколько, везде и на всяком месте. Поклоняясь Богу, проводя время в поклонении Богу, в поиске лица Господнего. Я не знаю, может, я как-то совсем по-церковному это говорю, или вы понимаете, о чем я говорю, да? Ищем Бога. Где мы ищем Бога? Он что, шарик, который закатился под кровать? Нет. Мы, или если Он всемогущий, вездесущий, почему нам нужно Его искать? Как мы, в смысле, что мы Его потеряли, что ли? Ну, мы же не отступили от Бога. Нет, нет, друзья, почему мы должны Бога искать? Потому что, не потому что Он потерялся. Кто-то сказал, не разговаривай у Бога за спиной. А другой сказал, это очень глупое выражение. Потому что ты не можешь разговаривать у Бога за спиной, как у человека. Потому что Бог везде. И Он наполняет, Он и впереди, и сзади тебя. Он тебя окружает. Его присутствие везде. Поэтому ты можешь... У Руси поговорить за спиной. Кстати, забыл тебя обнять сегодня. Не думай обо мне плохо. Я у Руси могу поговорить за спиной? А, Руся же у нас... Пастор не обнял меня. Обиделся. Или, знаете, но у Бога за спиной мы поговорить не можем. Он все знает, Он здесь. И Он наполняет нас. Он вокруг нас. И... Как же нам искать Его? Почему мы Его ищем? Наш поиск Бога – это, знаете, некий путь, который мы проходим сквозь самих себя. Не сквозь атмосферу, не сквозь погоду, не ветер, бури, магнитные. Ничего не влияет. Вы знаете, мы сами… Что имеешь в виду, пастор? Да, разные вещи. Мы сами для себя являемся препятствием, чтобы быть близко к Богу. Но это и тоже не совсем правильное выражение. Мы уже близко к Нему, как только можем. Но, знаете, вот мы иногда можем быть настолько зашоренными разными проблемами, мыслями, вещами, обстоятельствами, что нам вообще невдомек. Кто-то вообще о Боге даже и не думает неделями. Ну, жизнь сложная штука, правда же? Вот для этого нам и нужно поклоняться Богу. Как мы можем сохранять Божий огонь? Павел говорит Тимофею другими словами, поклоняйся Богу больше. Включи музыку. Без музыки. Остановись. Где бы ты ни был, может быть, ты едешь в поезде. Может быть, ты идешь в дороге или где бы ты ни был. Поклоняйся Богу. Один очень известный проповедник, доктор Йонг Хи Чо, он говорил, что у него было очень много путешествий, и он очень много проводил в молитве, в самолете. Он летал на большие расстояния, служа. И он говорит, я всегда молился. И я не молился вслух, но всегда внутренне я находился в молитве. Я был на связи с Богом. Бог говорил мне, я общался с Ним. И это не что иное, как поклонение. Правда же? И вы знаете, вот... Поклонение Богу очень важно. Один проповедник, который ушел к Господу какое-то время назад, Билли Джо Догерти, сказал такие слова. Мы рождены, чтобы жить в поклонении. Точно так же, как рыбы рождены, чтобы жить в воде. Мы рождены, чтобы жить в поклонении. Иисус, отвечая на вопрос о поклонении, Он не сказал, что нужно поклоняться столько или там-то. Он сказал, что поклонники, которые будут поклоняться Мне, они... будут поклоняться Мне в духе и истине. Он сказал, как это делать? Потому что настоящее поклонение создает среду процветания, создает среду для отношений с Богом, создает среду для того, чтобы ты смог или я смог фокусироваться на важных вещах, на правильных вещах в своей жизни. 15 Псалом, 11 стих, по-моему, там написано такие слова. Давид говорит, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство или счастье в деснице твоей вовек. Ты укажешь мне путь жизни. Нет, я сам все знаю. О, не надо, вы очень несчастный человек. Мы не знаем всего. И Давид говорит, Господи, ты укажешь мне путь. Какой путь? Путь жизни. Всю жизнь, путь моей жизни, это очень важно. Бог, ты укажешь мне путь жизни. И дальше. Полнота радости пред лицом твоим. Полнота радости пред лицом твоим. Вау! Я хочу быть счастливым человеком. А вы хотите быть счастливым человеком? Когда включаю телевизор, несчастный. Иду в магазин, несчастный. Почему? Ну, идешь в магазин, денег не хватает. Включаешь телек, новости, реклама и все остальное. Ну, не все так плохо, конечно. Но, знаешь, никогда нет несчастья и радости, отсутствия радости никогда не будет в присутствии лица Господню. В присутствии Божьем ты всегда будешь наполнен радостью. Давид понял это, он говорит, перед лицом твоим полнота радости. Я полнота радостей пред лицом твоим. Пред лицом твоим и блаженство или счастье в руке твоей вовек. Вау! Вот место, где место, которое делает нас счастливым. 133-й псалом, 2 стих написано. Давид опять же говорит, он был самый незанятый по сравнению с нами, у него проблем было поменьше. Вот, у нас то побольше проблем. И он говорит, благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Благословлю Господа во всякое время. Это не значит, что он был странным, знаете, он так подкатывал глаза, так и на людях странно выглядел, все показывали пальцем, немного сумасшедший. Не надо быть сумасшедшим, не надо строить из себя непонятно кого, но... Надо понимать, что благословлять Господа во всякое время и хвалить Его непрестанно возможно, правда же? Это плохо, не вспоминать о Нем, или вспоминать о Нем, когда, ой, Господи, кольнуло, знаешь, или, ой, Господи, упало, но рядом, слава Тебе за это. Это не настоящее поклонение, это не настоящая христианская жизнь, это не норм, друзья. Вы здесь? Если мы хотим, чтобы огонь Божий горел в нашей жизни, чтобы, знаете, мы могли возгревать свою духовную жизнь и быть горячими, нам нужно проводить время с Богом. Просто проводить время с Богом. Где бы мы ни находились, за рулем, ты можешь иметь колоссальное переживание. Самое главное, вовремя остановиться, припарковать машину. Я переживал такие моменты. Вовремя просто припарковать машину. Ты можешь час просто там находиться в Божьей славе, в твоей машине. И не понимая, как и почему. Но это так важно. Поклонение – очень важная вещь. Очень важный ключ для поддержания огня в твоей христианской жизни. Если в твоей жизни, в моей жизни не будет поклонения, если мы не будем поклоняться, это не вопрос слуха и правильно взятых нот, это вопрос сердца. Иисус сказал, поклоняющиеся будут поклоняться Отцу в духе и в истине, прежде всего из своего сердца, своим сердцем и всем своим существом. Вот, то если это забрать, мы постепенно засыхаем. Еще одна вещь. На первый взгляд кажется очень банально. Это молитва. Скажи, молитва. Столько сказано о молитве. Столько провозглашено о молитве, что осталось только молиться. Правда же? Вы так сказали «да», что я даже думаю, что мне сказать дальше. Может быть, это звучит очень просто. Молитва. Но это сильно. Это настоящая молитва, она практическая, сильная. Это не просто провозглашение Богу своих желаний. Это не просто список нужд, с которым ты приходишь к Нему. И надежда на то, что Он их выполнит. Молитва – это последовательное общение с Иисусом. Молитва – это общение с Ним. Последовательное общение. Молитва – это разговор. Ладно, я уже, мне кажется, я все, настолько избитые фразы говорю, мне аж как-то не по себе. Но мы все это знаем, правда же, да? Молитва – это разговор, это не монолог, это диалог, правда же? Здесь будет аминь или нет? Это тогда, когда мы говорим и слушаем так же. Не только говорим, как радио, но слушаем так же. Иисус сказал... Что всегда нужно молиться. Что? Где записано? Луки 18.1. То есть он сказал, всегда нужно молиться, и тогда ты не потеряешь огонь. Уныние не станет твоим сегодняшним. Уныние, подавленность, разочарование, опущенные руки. Это не станет твоей реальностью. Он сказал, нужно всегда молиться, чтобы не унывать. Аминь. Если ты унываешь, вы хотя бы раз унывали в своей жизни? Ну, некоторые выглядят, как будто вы унываете. Можете улыбнуться хотя бы, чтобы я не понял, что вы унываете. Ну да, сейчас я буду улыбаться. Но знаешь, если уныние, знаешь, депрессуха. Кто знает, что такое депрессуха? Не знаете, да? Знаете. Если вот это, знаешь, подбирается к тебе, как какой-то диффузия наполняет твою жизнь, знаешь, как окутывает тебя, знаешь, такие... Это не помазание, знаешь. Это часто даже не дьявол. Это депрессуха. А что делать в это время? Друг мой, пастор мой, скажи мне, Господи, что делать? Депрессуха, там и все, хондроз, невроз, пародонтоз, тромбоз и многие другие всякие штуки нападают. Что делать? Одна вещь, просто маленький совет. Подумай, как давно ты молился, чтобы не унывать. Да мне, я даже не собираюсь молиться столько. Ну так, а в чем вопрос? Да мне некогда молиться. Мне некогда разговаривать с Богом. Ну тогда не проблема, продолжаем в том же духе. Но Иисус сказал, а если ты хочешь жить в победе, в огне, в этом состоянии, нужно молиться всегда, чтобы не унывать. Итак, ключ к разжиганию и поддержанию огня, один из ключей, это молитва. Иуда, книга, не тот Иуда, но послание Иуды, 1.20 написано такие слова. А вы возлюбленные, здесь есть возлюбленные Господом? Здесь? Есть, конечно. Наседая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым и так далее. Что там Андрей нам? Следующий стих покажу. Он говорит, назидая себя на святейшей вере, молясь Святым Духом сохраняйте в себя любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я верю, что когда мы учимся и используем помощь Святого Духа в своей молитвенной жизни, это не просто какая-то, знаете, такой шаблон. Когда мы пришли, отстояли, отговорили, уже, знаете, некоторые, когда послушаешь, как они молятся за пищу и так далее, то думаешь, все настолько отточено, знаешь, если умрет, все равно скажет эти слова. Да, и что самое интересное, многие люди даже и не задумываются, как они молятся. Они просто сказали, а что они сказали? Ты думаешь, Господи, что я сказал? Но молитва это что-то другое. Он говорит, назидая себя на святейшей вере, молитесь Духом Святым. Итак, молитва нас освежает. Еще одна вещь, что касается молитвы, очень важная, это молитва за других людей. Вы знаете, как часть молитвы, очень важно нам, тебе и мне, выбираться из своей собственной, можно, Катя, играть, собственной берлоги, спасибо, Альбиночка, или из собственного кругозора молитвенного. Я, мне, мое, мои ботинки, новые кроссовки. Аллилуйя, получил новые кроссовки. Теперь буду стоять в вере за еще одни новые кроссовки. А теперь, вау, теперь у меня двое кроссовок. Я буду верить за кроссовки для жены, для дочки, для внучки, жучки и так далее. Нужно, и знаете, это все странно. Если это только так. А теперь я купил новую машину, а я буду, слава Богу, за новую машину. А вот скоро она будет старая, я буду верить еще за новую машину. Нет, Бог хочет благословить тебя. Но я думаю, что это круто, чтобы мы могли, правильно и хорошо, чтобы мы могли выбираться из нашего такого собственного кругозора, знаете, своей эгоистичной жизни, молиться за других. И Исаия говорит, пророчествует, он говорит так, и отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой зайдет во тьме, и мрак твой будет как полдень. Аминь. Неемия, мы читали о нем, слышали, он пережил очень сильные изменения и стал неким агентом перемен, когда начал молиться за других. Друзья, мы можем себя чувствовать очень паршиво, плохо, неважно, очень неважно, но когда мы начинаем молиться за других или служить другим, мы меняемся. Вам грустно в этой церкви сегодня, нет? Это слышно. Это как звучит, как некий вызов, знаете. Я буду продолжать это делать. Я уже заканчиваю, правда, уже на сегодня время мое выходит. Но молиться за других и служить другим, это очень важно. Это тебя освежает. Слово Божье, над которым ты размышляешь, очень коротко. Библия. Да, пастор, ты что? Ты не мог подготовить проповедь и сказать что-нибудь нормальное. Ты что, снова будешь говорить здесь о том, что нужно читать Библию? Конечно! А что вы хотите, чтобы я вам сказал? Читать Коран, что ли? Я, конечно же, приду, пока буду живой, если еще буду пастором, отпущу бороду еще больше. Я буду приходить и говорить, друзья, читайте Библию. Ну скажи уже как-нибудь так вот, ну, витиевато, как-то так, чтобы это, ну, как-то произвело впечатление. Конечно, скажу. Читайте Библию, друзья. По плану, без плана, порциями, кусочками, книгами, стихами. Размышляйте. Вы никогда не переживали такого состояния? Я вам скажу, я переживал. И бывает часто, когда твои рассылочки в телефоне приходят тебе там. Разные электронные Библии есть, их много и так далее. Но тебя не цепляет, тебе некогда просто. Ты берешь, смахиваешь с экрана эту рассылочку и думаешь, ну да, я это слышал где-то. А вы думаете, я не слышал этого? Я вот с такого возраста ходил в церковь. Вот еще один сидит, мой друг здесь. И ты все знаешь, но это не работает, это не цепляет почему-то. И что мне сказать вам, дорогая церковь? Я вам скажу, читайте Библию. Потому что если не будете читать Библию, затухнете. Если я не буду читать Библию, я потухну духовно. У меня не будет огня, у меня не будет слова, у меня не будет... Иисус сказал эти слова, повторив Второзаконие, 8 главу. Он знаете, что сказал? Он сказал, не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И знаешь, я должен задать себе вопрос, чем я живу сегодня? Бабло, цели, программы, бизнес, материальные средства, что во мне, что меня наполняет? И это не грех, поймите меня правильно. Весь мир живет баблом, материальным и все остальное. Что ты будешь делать, пастор? А я буду говорить, читайте Библию. Потому что Библия отдает жизнь, потому что Слово Божье – это Слово живого Бога. И если этого нет во мне, не в смысле, я могу процитировать, а еще лучше Владимир Петрович процитирует вам. Много чего процитирует. Но если во мне оно не живет, я умираю потихоньку, я затухаю. Аллилуйя. Я должен здесь сказать аминь. Вы скажете хотя бы аминь в этом? Читайте Библию. Божьего Слова должно быть много в твоей жизни. Оно должно быть жирным, знаешь. Ты должен кушать жирные куски Писания. Амен. Тух, да. Да, вот моя жена подсказывает. Скажи своему соседу, здесь диета не нужна. Я думаю, что принцип Парето, что там, 20 на 80 или 70 на 30? 20 на 80, да? Фу, не будем об этом. 20 на 80, аж пугай. 70 на 30 тоже пугай. Ладно, никто ничего не понял, слава Богу. Но я скажу вам, так обычно есть. Не надо говорить о диете, потому что как минимум 80% христиан и так живут на жесточайшей духовной диете. Я недавно услышал какую-то статистику, а сказал какой-то там очень большой епископ баптистский. Вы знаете, что такое баптисты? Они не молятся на языках, они там не делают каких-то вещей, которые мы делаем, но они, слово для них все, писание для них все. И знаете, что он сказал? Большинство баптистов сегодня не читают Библию. Очень много христиан, баптистов сегодня почти не читают Библию. Что мне сказать вам? Что мне сказать себе, чтобы гореть для Бога? Невозможно без того, чтобы Слово горело внутри меня. И бесполезно, и в смысле все остальное это ерунда. Еще одна вещь. Общайтесь с теми людьми, кто увлечен Иисусом. Если мы говорим, если я хочу гореть для Иисуса, я должен общаться с теми, кто увлечен для Иисуса. И тех, кто горит Божий огонь. Я уже должен закончить на этом. Давайте встанем все. Вы знаете, когда мы будем участвовать в вечере Господней, я хотел бы, чтобы мы, чтобы каждый из нас мы могли просто подумать об этом. Просто находясь перед Его лицом, сказать, Господи, да, группа прославления может прийти. В каком состоянии или что ты скажешь, Боже, относительно меня, моей жизни, моей ситуации, моего состояния, я, может быть, я не знаю, может быть, я знаю, но я хочу, чтобы Твой огонь горел в моей жизни. Давайте закроем свои глаза. Господи, я хочу, чтобы Твой огонь горел всегда. Я хочу, чтобы этот маленький огонечек, или какой бы он ни был, Господь, чтобы он не был затухающим моей веры, наших отношений с Тобой, Господь, но я сегодня молюсь о том, чтобы наша жизнь, наши отношения с Тобой, они были как мощное пламя, как сильное пламя огня, Господи. Да, мы устаем, да, мы что-то оставляем, мы что-то пересматриваем, но не дай нам, Господи, чтобы мы могли оставить Твои пути, оставить Твои цели, оставить Твое предназначение, Господи, и чтобы мы стали такими затухшими. Я прошу Тебя сегодня, Дух Святой, пусть в нашей жизни будет много поклонения, пусть в нашей жизни будет много молитвы, пусть в нашей жизни может будет много слова, общения с Тобой, Господи, Твоего божественного откровения, чтобы эти вещи, они могли зажигать нас. Пусть в нашей жизни будет больше молитвы за других и служения другим, Господь. И мы молимся, чтобы мы могли всегда быть рядом с теми, выбирать быть с теми, кто горит для Иисуса, кто горит для Тебя, Господь, кто полон огня, полон жажды, полон желания, Господь, идти за Тобой. Когда мы будем сегодня причащаться от Твоей крови, от Твоего тела, Господь, помоги нам это сделать сегодня. Размышляй об этом. Во имя Иисуса Христа.